35-й год. Ленинград. По городу бродят пугающие слухи. После наступления темноты на улицу лучше не выходить. Убьют. Говорят, в ленинградских дворах хозяйничает жестокая банда. А кто-то уверяет, целый бандитский отряд. Его возглавляет кровожадный зверь по кличке Чума. Ночами он развлекается, отстреливая одиноких прохожих. Правду знают лишь сотрудники НКВД. И эта правда шокирует еще больше. Убийца действительно отстреливает людей, словно мишени в тире. Но он орудует в одиночку. Загадочный стрелок. Он появлялся из ниоткуда. Выбирал жертву и долго ее преследовал. Решающего момента не видел никто. Сотрудники НКВД появлялись позже, чтобы зафиксировать. Стрелок снова вышел на охоту. Кто он такой? Что ему нужно? Лучшие сыщики терялись в догадках. В городе на Неве началась охота на охотника. Никто и подумать не мог. Вычислить неуловимого убийцу окажется практически невозможным, пока он не совершит ошибку, поддавшись внезапной страсти. Началась с настоящего кошмара. Осень 33-го. В Ржевском лесопарке на окраине Ленинграда найдены двое убитых. Мужчина и женщина. Не успели осмотреть тела, как поступило сообщение. Неподалеку лежит еще одна гражданка, тяжело ранена.
Картина преступления выглядела не совсем обычной.
У обеих жертв прострелены головы.
Одна из пуль прошла на вылет, и это оказалось не пуля. Похоже на шарик от подшипника. Необычно.
Вывод экспертов удивлял. Неизвестный стрелял минимум с 20 метров. Попасть с такого расстояния в голову человеку – задача крайне сложная. Но преступник ее с легкостью решил. Каждая жертва получила лишь по одной самодельной пуле.
Гильзы на месте преступления не нашли. Значит, стреляли из револьвера.
Сюда! Тут еще двое убитых!
Кто же этот загадочный снайпер? Четверо застрелены. Массовое убийство. Подобного кошмара в Ленинградской области не было со времен гражданской войны.
Сыщики рассчитывали. Раненая женщина придет в себя и все расскажет. Надежды не оправдались. Через несколько дней та умерла, не приходя в сознание. Что же за кровавая драма разыгралась в лесочке на окраине города?
Возникли самые необразимые слухи. То есть нормальные люди, адекватные, совершенно, так сказать, успешные, они были, так сказать, почему-то убиты в лесу.
Андрей Никитин, историк, публицист.
Оперативную группу возглавил настоящий ас сыскного дела Яков Колодей. Он сразу обратил внимание. Люди были убиты во время прогулки. На что рассчитывал преступник? И ценности с собой в лес не берут. Колодей Злодей привлек к расследованию молодого оперативника Василия Панова. Тот проявлял удивительные способности. Мог сойти за своего где угодно, хоть в Мариинском театре, хоть в ремонтной артели. Панову предстояло проделать огромную и очень необычную работу.
Так, ну что здесь происходит? Кто тут носы повесили? А ну, живо, живо, давай за работу. Расселся, понимаешь, да? Кто так делает? Я тебя как учил? Надо же, это надо нежно и аккуратно, вот как гладят любимую женщину. Вот смотри. Жади будь, жади. Учись, пока я жив, потом поздно будет. А давай, трудись.
Артель. Добровольное объединение работников. Артели появились еще до революции.
А это кто? Новенький у нас. А что-то ты новенький у нас какой-то неторопливый, а? Что, аппетит хороший, да?
По главе каждой артели стоял староста.
А я уже все закончил.
Где? Ну, показывай.
Понял. У нас тут полный порядок.
Проверим.
Точно так же действовал и молодой оперативник Панов. Никто из артельщиков не догадывался. Он ищет вовсе не провалы в работе. У него задача поважнее – найти меткого снайпера-убийцу.
Василий Панов уже не первую неделю ходил по артелям. Зацепок было две. Шарики от подшипников, которыми снаряжали патроны. И мастерская, где готовили боеприпасы. Искали производство, искали кустаря. И тут в одной из мастерских сыщик заметил в углу что-то блестящее. Гильза. Осторожно выяснил, кто хозяин рабочего места.
Геннадий Горбулич, 24 года, слесарь-инструментальщик.
По окончании рабочего дня оперативник начал слежку за Горбуличем. Тот не торопился домой. Вскоре появился его приятель. Панов сразу вспомнил его, Шишкин. Молодые люди были взбудоражены, и Панов, подобравшись поближе, услышал подозрительный диалог.
Когда идем? Прямо сейчас. Ствол с собой.
Дружки куда-то направились. Что же делать? Сыщик Панов не мог предупредить коллег и вызвать подмогу. Но и упустить вооруженных людей не имел права. Что они задумали?
Ленинградские дворы-колодцы как будто созданы для детективов из самых мрачных историй. Чтобы пройти по ним после наступления темноты, требуется смелость и решительность. И того, и другого у сыщика Панова было в избытке. В тот вечер по пустым ленинградским дворам очень странно передвигались трое. Две тени. Похоже, одна из них с оружием. Позади еще одна тень. Тоже крадется. Таинственно, загадочно и даже эффектно. Вот только самим героем этой сцены было не до самолюбования.
Панов был без оружия. А если эти двое прямо сейчас начнут палить по людям? Впрочем, у Горбулича явно имелся план. Он привел своего приятеля в подворотню и вдруг достал револьвер и приставил его к голове дружка. Гена, ты чего?
Сейчас ты умрешь.
И тут вмешался оперативник Панов. Завязалась борьба. Грохнул выстрел. Револьвер упал на землю. Казалось, все было кончено, оставалось лишь разобраться с мотивами. Шишкин и Горбулич были друзьями, не разлей вода. И вместе выбрали одну и ту же девушку, Татьяну. Оба влюбились до беспамятства. Но она предпочла Шишкина, утонченного и романтичного. Горбулич смирился и отошел в сторонку. И обиды вроде не было. Все же друзья. Пара парочка сыграла свадьбу. Вот только счастье было недолгим. Однажды молодая жена Шишкина пожаловалась Горбуличу.
Я так больше не могу.
Романтичный муженек на самом деле мразь и садист. Он мучает ее, унижает и пытает. Горбулич оглянуться не успел, как между ним и Татьяной возникла близость. И снова эта девушка была у друзей одна на двоих.
Я ему голову оторву.
Геннадий долго планировал месть, изображал дружбу и доверие. Заманил Шишкина в тихое место. И только вмешательство оперативника позволило предотвратить расправу. Эксперты изучили изъятый у артельщика револьвер. И полное разочарование. Оружие совсем не то, из которого застрелили 4 человек. Проверка показала. Горбулич не причастен к массовому убийству в лесопарке. У него было 100-процентное алиби. Поиски неуловимого стрелка продолжались. Прошло 3 месяца. И вдруг... Сотни метров от места массового расстрела нашли супругов Петровых. Неизвестный всадил им по пуле в голову. Издалека. С 30 метров.
Далековато. Хороший стрелок.
Тоже из нагана, почерк был тот же, патроны те же кустарные.
Татьяна Константинова, сотрудник Музея истории милиции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С убитых были сняты одежда и обувь, исчезла плетеная кошелка с продуктами и 85 рублей. Это был он же, стрелок-снайпер, точный и безжалостный. И снова ленинградская милиция работала сутками. Сыщик Яков Колодей не мог найти ответа на важный вопрос: зачем неизвестный всех убивает? Проходит неделя, и загадочный снайпер снова дает о себе знать.
Ну что, красавец свой, а? А поехали в симфонию, а? Послушайте этого. Бетховен, ну, ба-ба-ба-ба. Нет, что же вам предложить? Знаю, все, едем смотреть балет. Чайковский.
Богатые непманы. В 20-е годы они появились как будто из-под земли. И в короткие сроки стали просто мозолью в глазах трудового народа. Как будто не добили буржуев в 17-м.
Тогда, пожалуй, я знаю, что вас интересует. Идите сюда. Номера! А, в историю! Нет, любезный, сейчас с ветерком и ждем! Ты понял?
Но в начале 30-х за Непманов снова взялись всерьез. Правда, поговаривали, опять додавили не всех. Гражданин Хоффман был из числа Непманов, которым удалось пережить все невзгоды. Генрих Хоффман слыл замечательным кустарем, изготавливал замки и всякую скобяну. Когда государство решительно свернуло НЭП, все частные лавочки ликвидировали. Но Хоффман не растерялся и организовал артель.
Как его называли, это замаскированный Непман. То есть это был тоже достаточно состоятельный, так сказать, человек, который имел собственное производство.
Именно Хоффман стал очередной жертвой ленинградского стрелка. После убийства кустаря некоторые революционно настроенные граждане торжествовали. По делам ему буржуи.
Откуда стреляли? Предположительно оттуда.
При осмотре места преступления сыщики рядом с телом нашли следы женской обуви. Неужели у преступника появилась сообщница?
Снайпер продолжает убивать. а в стране ищут врагов народа.
Человек, которого видели на месте убийства, выглядел совсем иначе. Не по-нашему.
Вот-вот порядок наведет сам товарищ Сталин.
То кровь обильно пролитая нашими людьми не прошла даром.
Поймать и посадить хоть кого-то.
Покажи, как убивал.
Самый секретный маньяк и дело, о котором приказали забыть. Стрелок. Фильм из цикла «Следствие вели».
Большое спасибо. Большое спасибо.
Продолжение через несколько минут на НТВ. Ленинград, 30-е годы. В городе действует таинственный убийца-снайпер. Стреляет в головы с большого расстояния. Забирает некоторые вещи. Сыщик Яков Колодей выдвигает версию. Преступник упражняется в стрельбе по живым мишеням. Но кто этот человек? Тем временем Ленинград наполняет слухи о целой банде.
После убийства Кустаря Хоффмана наступило затишье. Руководитель оперативно-следственной группы Яков Колодей терялся в догадках. Завязал. Ну, это вряд ли. Преступник дал о себе знать только в конце 1934 года. В том же самом лесном массиве он метким выстрелом убил птицелова Бухарина. У старика пропали силки и клетки, в которых тот держал пойманных птиц. Неужели ради этого нужно было убивать? И тут Яков Колодей с коллегами поняли, почему преступник так жесток на расправу.
Думали, что преступник убивает жертв, не оставляет их в живых, потому что его легко, так сказать, опознать по какому-то принципу. Особая примета.
Анатолий Волков, ветеран органов прокуратуры.
Что это за яркий признак? Один глаз? След от оспы на лице? Хромота? Оперативник Василий Панов получил новое направление поиска. Расследование преступлений стрелка совпадает с трагическими событиями. Конец 1934 года. Прямо в Смольном убивают ближайшего соратника Сталина Кирова. Виновными объявляют врагов народа.
Никакой пощады врагам! Расстрелять всех до одного, как бешеных собак!
Месть изменникам Родины!
Большой террор. Именно так в исторических документах назвали эту операцию. Целый месяц сотрудники НКВД искали бывших. Так между собой чекисты называли бывших дворян, помещиков, заводчиков, белых офицеров, священнослужителей. Их находили и высылали подальше от города, носящего имя Ленина. Из вещей разрешали брать лишь самое необходимое. Почти 40 тысяч человек из Ленинграда и Ленинградской области выселили. 24 тысячи осудили. Масштабные мероприятия охватили всю область. В нашей истории это сыграло решающую роль.
В ту пору Ленинградское управление НКВД возглавила весьма одиозная личность.
Леонид Михайлович Заковский. Он же Генрих Эрнестович Штубис, один из инициаторов создания системы ГУЛАГ, лично участвовал в пытках и выносил расстрельные приговоры.
Заковский входил в так называемую «тройку ускоренного правосудия». Вместо народного суда лишь трое – начальник управления НКВД, секретарь обкома партии и областной прокурор. Смертные приговоры, вынесенные тройкой, порой исполнялись в течение суда. Заковский рьяно взялся за дело снайпера.
Все, это происки врагов революции. Стало быть, убийцу следует искать среди недобитков.
Начальник НКВД вызвал руководство уголовного розыска и устроил разнос, пригрозив: в следующий раз будет не беседа, а допрос. Через две недели снайпер застрелил супругов Кикконен. А спустя три часа убил супругов Гросс. Кошмарная серия продолжалась.
Криминальная история Петербурга, Петрограда, Ленинграда, она таких прецедентов не знала. Это был, пожалуй, первый случай таких вот, такого серийных убийств.
Вечером того же дня в кабинете начальника Ленинградского управления НКВД раздался звонок. Заковский взял трубку и вспотел. На связи первый секретарь обкома ВКПБ Штанов. Разговор был коротким.
Если стрелок не будет пойман, мне придется доложить товарищу Сталину.
Чем это закончится, Штубец Заковский прекрасно понимал. Арест, скорее всего, расстрел. Он присылает в оперативно-следственную группу на усиление своего человека, некоего Тумакова. Тот со стервенением берется за дело, и вскоре виновный найден. Зацепкой становится подшипник.
Подшипник – весьма полезная вещь. И не только в промышленности. С незапамятных времен умельцы научились делать из него замечательное лезвие для ножей. Прошу вас. Подшипник распиливали. Раскаляли. И разгибали. И потом кузнец ковал из него клинок. Такие ножи, да еще хорошо наточенные, творили в умелых руках настоящие чудеса. Прошу вас. Бритва. Скажите, а вот этим ножом побриться можно?
Попробуйте.
Большое спасибо. Большое спасибо. Желание сделать из подшипника кухонную утварь сыграло с одним из героев нашей истории драматическую роль.
Василий Образумов был простым заводским работягой. Однажды он стащил с работы подшипник. Воришку установили, пожурили. Его даже не стали бы судить. Но информация попала в руки Тумакова. И тот ухватился за удобный шанс. Образумова доставили куда следует, и началось. Яркая лампа. Свет в лицо быстро утомлял задержанного. А еще так называемая выстойка. Во время допроса подозреваемому не позволяли присесть. Следователи менялись, отдыхали по очереди. А вот фигурант... Через 10-12 часов даже сильные мужчины были на грани обморока. А там и до чистосердечного признания недалеко. Конечно, настоящие сыщики, такие как Колодей и Панов, подобным методом не прибегали. Но Тумаков был из другого теста. Он мучил работягу Образумова тайком и сломал. Доложил руководителю оперативно-следственной группы, поймал мерзавца, во всем сознался, вражил.
Это преступление хотели ему придать характер такого контрреволюционного выступления.
Яков Колодей сам решил поговорить с Образумовым. Перед сыщиком предстало забитое и запуганное создание. Это и есть безжалостный снайпер? Голодей протянул Василию разряженный наган и спросил:
покажи, как убивал.
Сыщик сразу понял, этот человек никогда не держал в руках револьвер. Он не снайпер.
Выпустите его!
А тем временем присланный на усиление опер Тумаков начал действовать в обход прямого руководства.
Кто спасет невиновного? Может быть, сам убийца? И снова женский след. Таинственная незнакомка.
Нам очень нужна ваша помощь.
Что-то скрывает.
Вы такая красивая.
Впервые на экране самый секретный маньяк эпохи великого Сталина. Стрелок. Продолжение через несколько минут на НТВ. Ленинград, 30-е годы. В городе действует таинственный снайпер. Стреляет в головы прохожих с большого расстояния. Убито уже 11 человек. Первый секретарь Ленинградского обкома партии Жданов опасается, дело дойдет до Сталина. Милиция спешно арестовывает случайного человека. Но сыщик Колодей на свой страх и риск выпускает невиновного.
Выпустите его!
В тот день в одном из дворов появился милицейский воронок. Свою зловещую славу эти автомобили НКВД приобрели чуть позже, в 37-38 годах. А в 35-м люди смотрели на машину со смутной тревогой. Что им тут надо? И тут сосед-сапожник узнал Васю Образумова.
Вася, ты что ли?
От людей, побывавших на допросе в НКВД, в то время еще не шарахались, как от чумных. Это тоже было впереди. Василия Образумова увидела жена. Неужели весь этот ужас позади? Несчастный работяга даже не догадывался. Через 15 минут тот же самый воронок вернется за ним. Страшные люди опять затолкали бедолагу в салон. Таким был приказ самого начальника областного НКВД Заковского, которому ревностный служака Тумаков доложил о поимке снайпера. Василия Образумова доставили аж в Кресты. Теперь его начали допрашивать совсем другие люди, еще более жесткие и страшные, чем Тумаков. Шансов уцелеть у Образумова не оставалось. Вот только в этот момент снайпер-убийца снова громко заявил о себе. Гранд-отель «Европа». Сегодня эта гостиница – одна из визитных карточек города. Петербуржцы шутят. Если всем знаменитостям, которые здесь побывали, повесить мемориальные доски, фасада видно не будет. Роскошные интерьеры, безупречное обслуживание – и заоблачные цены. Таким помнят отель до Октябрьской революции. После октября 17-го все изменилось. В ней устроили приют для беспризорников.
Детство воспитался, не имея родного угла. Зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?
Лишь в начале 30-х Европейская снова стала гостиницей. В ней появились иностранцы. те годы работать с зарубежными гостями значит быть очень обеспеченным человеком. И именно таким счастливчиком был гражданин Закаев.
Работал официантом в гостинице «Европейская». Закаев, его фамилия, он со своей знакомой направился просто на прогулку в этот лес.
Тело Феликса Сакаева нашли лишь через несколько недель после исчезновения. Голову обгрызли дикие животные, но это не помешало экспертам установить. Мужчина застрелен из того самого револьвера. На месте убийства снова нашли следы.
Очень четко, это апрель месяц, земля мягкая, был отпечатан след женской ноги.
Опять загадочная незнакомка. Все прояснилось, когда допросили коллег Сакаева. У Феликса была любовница, некая Анна Андерсон, администратор той же гостиницы. Женщину немедленно разыскали, с ней решил поговорить сам Яков Колодей. Он сразу понял, Анна все знает, но сильно боится.
Нам очень нужна ваша помощь.
Опытному сыщику удалось найти подход к важнейшей свидетельнице. Женщина призналась. На роковой прогулке они были с Феликсом вдвоем. И вдруг раздался выстрел. Анна обернулась и увидела его.
В 30-е годы советские люди одевались просто, практично, неброско. Мужчины носили скромные брюки, рубахи, плащи, пальто. Сегодня это кажется немного нелепым. Костюмы на два размера больше, брюки подтянуты чуть ли не до подмышек, подтяжки. Тогда писк моды. Но только человек, которого видели на месте убийства, выглядел совсем иначе. Не по-нашему. Длинный плащ не советского покроя, заломленная фетровая шляпа на английский манер, лакированные туфли. Неудивительно, что женщина его очень хорошо запомнила.
Он подошел к ней, заглянул в глаза и вдруг произнес.
Такая красивая.
Анна сжалась в комок. Сейчас он убьет и ее. Но незнакомец улыбнулся.
Я хотел бы увидеть вас снова.
Он не стал убивать Андерсон, даже ей назначил свидание. Андерсон была запугана до смерти.
На свидание женщина не пошла и молчала, боясь, что стрелок найдет ее. Внезапно вспыхнувшая страсть к незнакомой женщине оказалась роковой ошибкой убийцы. Якову Колодею удалось получить от Андерсон приметы преступника и самую важную из них. У стрелка не было кисти правой руки. Однорукий снайпер? Ясно, почему он не оставлял никого в живых. Примета слишком броская. Кто же он такой? Теперь, когда следствие получило описание настоящего убийцы, освобождение Василия Образумова стало вопросом времени. Молодой оперативник Василий Панов получил задание побеседовать со всеми участковыми в районах, примыкающих к лесопарку. И вдруг один из них вспомнил. Недавно он видел, как на балконе сушили силки для ловли птиц. Нашли ту самую квартиру, установили хозяина.
Александр Лабуткин, 25 лет, паропроводчик Охтинского химического комбината.
Стали осторожно изучать личность молодого человека. И обратили внимание на любопытный факт. Лабуткин был редкостным пижоном, всегда ходил в шляпе.
А чтобы рабочий паропроводчик ходил в шляпе, этого не может быть никогда.
Недавно Лабуткин и вовсе всех потряс. явился на работу в моднейшем пальто.
Бижон и красавчик.
Модное длинное пальто.
Зачем он убивал? Почему лишился руки?
Сработал детонатор раньше времени.
И какую роль сыграла жена? Впервые на экране. Дело, о котором приказали забыть.
Приемник недавно вскрывали.
Стрелок. Триллер времен товарища Сталина. Развязка через несколько минут на РТВ. Ленинград, 30-е годы. В городе происходит серия необычных убийств. Преступник с большого расстояния стреляет прохожим в головы. Но однажды влюбляется в очередную жертву и оставляет в живых.
Такая красивая.
Так сыщики узнают основную примету стрелка – однорукий. Вскоре под подозрение попадает некто Александр Лабуткин. Красавчик и пижон. Неужели это и есть снайпер? И где он научился так метко стрелять?
Квартира Лабуткина никаких подозрений у сыщиков не вызвала. Скромная квартира простого рабочего. Вот только гардероб, пиджаки, несколько шляп, модное длинное пальто, сорочки, брюки. Зачем все это рабочему Охтинского комбината? Куда в этом ходить? Клетка со щеглом. Уж не та ли, что исчезла у Птицелова? Собственный радиоприемник. Лампа. Подобное в те годы мог позволить себе далеко не каждый. Правда, советская власть всеми силами стремилась сделать радио общедоступным. Ну, чтобы каждый мог услышать голос товарища Сталина.
Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее.
Радиоприемник не мог не привлечь к себе внимание сотрудников НКВД. И один из них обратил внимание. Приемник недавно вскрывали.
Сняли крышку приемника и под ней обнаружили револьвер системы «Наган». И вдруг жена Лабуткина попыталась выхватить оружие. Но ее скрутили. Молодая женщина устроила истерику, сыщики поняли. Она не только супруга, но и подельница однорукого стрелка. Внешне Александр Лабуткин производил впечатление отпрыска аристократической семьи.
По линии Ламбразо тут ничего не скажешь. Вот физиономия не бандитская, а наоборот, заслуживающая доверия.
Тем удивительнее было узнать. Он происходил из семьи пролетария. Несколько лет Лабуткин проработал на оружейном заводе пристрельщиком наганов. Именно там он научился великолепно стрелять с обеих рук. Лабуткин был помешан на оружие, считал себя белой костью, одевался, как лондонские денди. А потом случилась беда. Лабуткин стащил с предприятия немного взрывчатки, чтобы выкорчевать пень на даче.
Одной рукой держал ее, засовывал под пень. Сработал детонатор, так сказать, раньше времени, и вот он лишился кисти руки.
Вслед за кистью руки Лабуткин лишился и любимого места отстрельщика нагана. Пришлось пойти на химкомбинат, тянуть тугую лямку обычного рабочего. А дома маленький ребенок и молодая жена с амбициями. Она и подбила Лабуткина выйти на дело.
играла достаточно серьезную роль во многих преступлениях. В частности, она занималась сбытом краденого.
Именно Мария заманила бывшего Нефмана Хоффмана в лесок, где его уже поджидал стрелок. Изучая биографию и особенности поведения Лабуткина, Яков Колодей все больше убеждался. Основной мотив преступника был корыстным, но настоящее удовольствие ему доставляла стрельба. Трудно сказать, что в итоге было сильнее.
Проба оружия – это одно, а проба себя, вот как по Достоевскому, да? Тварь ли я дрожащая или право имею, да? Смог, сумел переступить.
Денег, вырученных от продажи похищенных вещей, хватило на модную одежду, радиоприемник. Но в остальном Лабуткины жили более чем скромно. 12 жизней были отняты из безумной любви к стрельбе по живым мишеням. Судила Лабуткина так называемая «тройка». НКВД представлял сам Заковский. Приговор был скорым и закономерным – расстрел. Его привели в исполнение в течение нескольких суток. Жену Лабуткина лишили родительских прав и отправили в лагерь на 10 лет.
Горе-оперативник Тумаков, чуть не посадивший невиновного человека, вскоре был уволен из милиции. Но в годы Великой Отечественной он героически отдал свою жизнь в борьбе с врагом. Поэтому в нашей истории изменена его фамилия. Все его коллеги считали, что он сполна искупил свою вину. Ленинградские сыщики Яков Колодей и Василий Панов еще много лет проработали в органах. Ловили бандитов, ликвидировали послевоенную преступность. Их имена навсегда вошли в историю угроз. Вот начальник ленинградской милиции Леонид Заковский, он же Генрих Штубис, все же попал под каток репрессий в 1938-м. Его обвинили в создании контрреволюционной латышской организации, а также в шпионаже в пользу Германии, Польши, Англии, и расстреляли. Впрочем, это уже совсем другая история.